Доброе утро, снова церковная семья. Вчера я славил Бога за прекрасную погоду. Сегодня я все еще славлю Бога, особенно за погоду внутри нашего помещения. Я рад, что мы можем быть вместе. Я рад, что у нас есть желание приходить на утренние встречи. И для тех, кто смотрит онлайн, вы прощены. Добро пожаловать также. Давайте мы вспомним, о чем мы говорили до сих пор, чтобы мы могли двигаться дальше. Итак, в первой нашей теме мы рассмотрели концепцию истинного обращения, когда есть убеждение, когда есть понимание своей нужды, и затем, когда человек покоряется Духу Святому. Церковь была наполнена обращенными верующими, которые служили Иисусу Христу. Но они не остановились на этом, они продолжали идти. Они не только пережили опыт преображения на горе, но они также и трудились вместе. Церковь росла благодаря их личному посвящению, той вести, той миссии, которая была доверена им. Мы также отметили в нашей третьей теме, что был дух служения, дух того, чтобы творить добро, который исходил из новообращенных людей. Затем церковь отошла от этого, но мы не хотим отходить, мы хотим переживать вот этот опыт личного служения людям. И такой должен быть наш опыт христианской жизни. Мы читали, что совершенство христианского характера достигается тогда, когда желание служить другим постоянно исходит изнутри. И это прекрасно. Вчера мы также отметили, что они не только делали добро другим, но и проповедовали Слово. Раннехристианская церковь состояла из людей, которые завоевывали души для Христа. После того, как они были рассеяны, после убиения Стефана, они везде проповедовали. И это был метод такой, Божий метод – это не нанять пастора и платить ему за эту работу, а Божий метод – это каждый миссионер для Христа. Такой должна быть христианская, адвентистская церковь. Итак, мы вспомнили, о чем мы говорили. О чем мы сегодня будем говорить? Мы отметим, как трудности начали возникать, и даже доктринальные дискуссии возникали в церкви, ранней христианской церкви. И наверняка там есть уроки и для нас. Но прежде чем мы будем изучать дальше Слово Божье, давайте мы помолимся вместе. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя за дождь на улице. Благодарим Тебя за хорошую погоду внутри. И дождь ли, солнце ли, мы знаем, что Ты любишь нас. Мы хотим служить Тебе, и мы хотим теперь научиться от Тебя. Господи, я прошу, чтобы Ты исполнил обетование сейчас, которое Ты дал, что Ты пошлешь Духа Святого, который наставит нас на всякую истину. Господи, мы не хотим слышать мнение сегодня. Мы не хотим каких-то дискуссий или дебатов. Мы хотим ясности из Твоего Слова. Дай нам мудрости, просвети нас, Господи. Помоги, чтобы это было не просто интеллектуальное занятие, но чтобы Ты мог изменить, преобразовать нас в Твой образ. Во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, давайте мы откроем Библии свои. Книга Деяний. Мы изучаем книгу Деяний. Мы берем уроки от верующих первого поколения христиан для последнего поколения христиан. Итак, мы видим, что сначала христианство распространялось среди евреев. Хотя мы говорили об Антиохии в прошлый раз, и Варнава, например, был отправлен туда к ним. Но с первой главы по седьмую главу, первые семь глав книги Деяния, мы видим, что церковь эксклюзивно находилась в Иерусалиме, то есть только в Иерусалиме, и проповедовали только евреям. И в день Пятидесятники там были евреи с разных мест. И ну, так Иисус предупреждал в первой главе, стих 8, Иисус объяснил, как церковь должна расти. И все правильно, она должна была начинаться в Иерусалиме, но она не должна была заканчиваться в Иерусалиме. Итак, Деяния 1.8 сказано: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы также заметили, что Иерусалим, проповедь в Иерусалиме – это с 1 по 7 главу. Но после побиения Стефана камнями, первого мученика, и, конечно же, вы знаете, что это произошло в 34 году по Рождеству Христову, и в этом году закончилось большое временное пророчество, 70 недель из книги Даниила. Это было время, данное для еврейского народа. И неудивительно, что с этого момента завершение вот этого великого пророческого периода времени началась проповедь язычникам. Итак, 8 глава с 1 стиха сказано. «В те дни», первый стих сказано, так, «в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии». Да, все, кроме апостолов, заметьте. То есть они пошли по Иудее и Самарии, но не по доброй воле. То есть мы видим, здесь было гонение, они были рассеяны. Да, из-за гонений. И мы понимаем, что их главной целью не было проповедь язычникам, потому что если мы откроем 11 главу, стих 19, опять это повторение вчерашнего, но я хочу напомнить вам. Даже когда они ходили за пределы Иерусалима, они все равно шли к иудеям. Итак, 11.19. «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, пришли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Вот почему удивительно, в 20 стих сказано: «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». Да, они обращались к эллинистам. Итак, как мы изучали вчера, некоторые из этих христиан, которые бежали из Иерусалима, они проповедовали в Антиохии эллинистам. Нам может это показаться, это нормально, да, верующие, они проповедовали всем, кому могли. Так и должно быть. Но если подумать вот во свете 10 главы, давайте мы откроем 10 главу еще. Перед 11, конечно же. Здесь первый случай описан, по крайней мере, записанный первый случай, когда язычник, когда апостол обращается к язычнику. И этот апостол был Петр. Так? Давайте откроем 9 стих. И посмотрим его желание или нежелание, что тут говорится, идти. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. И на нем находились всякие четвероногие земли, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Скажите, это обычный сон? Нет, это не обычный сон, это сверхъестественное видение. Бог дает ему конкретную весть. Петр становится вестником, и Бог дает ему эту весть. И вот на этой скатерти всякие нечистые животные, то есть это как притча. И Петр отвечает ему: «Но Господь сказал: нет, Господи». Интересно, что этот Петр уже вроде бы изменился, да? Помните, он раньше говорил: «Господи, нет, не умоешь ног моих вовек». И опять он говорит: «Нет, Господи». А как, что это значит? закон о чистой, нечистой пище все остается в силе или нет? Конечно, да, Петр это понимает, он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Но мы знаем, что здесь вообще не о еде идет речь, а о людях. Что он смотрел на неиудеев, на язычников, так, неверующих людей. По представлению даже апостолов, они были нечистыми. И здесь Бог посылает конкретную весть, прямое свидетельство. Не делайте этого, то есть перестаньте так мыслить. Обратите внимание, 16 стих. «И это было сколько раз? Трижды». Интересно, Петр, наверное, три раза отвергал. «Нет, Господи, нет, Господи». То есть он боролся с этим. Но Господь пытался до него достучаться через это сверхъестественное видение. И 17 стих мы читаем дальше. «Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел?» То есть... Так, мы читаем: «Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот». То есть, представляете, у него вот такие мысли, а они как раз подходят. То есть, очевидно, что это не случайно, это Божье провидение. «И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему». То есть, он получил три раза одно и то же видение. Он думает о значении этого видения, голоса, который он услышал. И пока он размышляет о видении, Дух говорит ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». То есть, если бы у Петра не было этого видения, он не слышал голоса Божьего: «Иди с ними», то что бы произошло? Постучали бы в дверь, он бы открыл, увидел эту делегацию, которая ищет его. Он сказал бы, скорее всего: «Нет, я не пойду». Но Дух говорит: «Петр, не сомневайся, послушай меня. Доверяй и слушай». Так, у нас даже песня есть такая: «Доверяй и слушай». 21 стих. Слава Богу, Петр послушен. Он, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий – сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от своего ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Я не знаю, вы обращали на это видение или нет, что не только Петр, но и Корнилий видел видение. Такое впечатление, что Господь просто дождался того времени, чтобы начать работать для язычников. То есть он Петру дает весть, и Корнилию также дает весть. То есть Господь управляет всем этим происходящим. И теперь он говорит: «Все, давай, иди с ними, Петр». И вот это то, что произошло. 23 стих. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним». Как вы думаете, зачем Петр с собой взял свидетелей? Как вы думаете, у него были какие-то сомнения? Что это он с язычниками связался? Да, он понимал, что будут какие-то непонимания. Это потому, что это было очень серьезно. То есть, кто-то проповедует. Если бы нас проповедовали, вернее, нас пригласили проповедовать кому-то, то было бы нормально, да, мы бы это нормально восприняли. Но для них это была смена мышления, смена парадигмы мышления. И дальше мы можем прочитать, как все удивительно происходит. Петр идет в дом Корнилия, тот падает перед ним, он говорит: «Ты что, не падай, так, я просто гость твой». И затем он дает им весть, которую Господь посылал его. И Дух Святой, посмотрите, 44 стих, 10 глава. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. То есть они... Верующие из обрезанных здесь написано, так? И здесь Господь открыл им, что если они обрежутся, то они могут стать христианами. То есть, что они стали иудеи-христианами. Они так думали раньше, до того. Но здесь сказано, Дух Святой излился на язычников. Они не ожидали такого поворота. 45 стих. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, написано, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою?» То есть, очевидно, что Петр и свидетели эти из обрезанных пошли и подумали, «Ну, мы посмотрим». Затем они видят, что после проповеди Дух Святой излился на тех, как и на них. То есть, они не могут запрещать им креститься. То есть, сам Господь все это организовал. Он послал Духа Святого. То есть, мы задаем вопрос, а кто может тогда запретить креститься тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, как и мы, говорит. То есть, если Бог вот эту печать одобрения поставил, то кто мы, чтобы запрещать им? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. И потом они просили Его прибыть у них несколько дней. Они просили, неизвестно ли те согласились, но это уже другой вопрос. Итак, вот это 10 глава. То есть мы видим, что Петр идет к Корнилию, он проповедует слово. И здесь для них откровение, что можно стать христианином, и не становясь сначала иудеем, и не проходя обрезание. То есть это было... потому что обрезание это было... Это суть иудаизма была. Теперь 11 глава с 1 стиха. «Услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что и язычники приняли Слово Божье. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные, что делали? Упрекали его или спорили с ним». Что такое упреки? Что значит упрекать кого-то? Спорить? Дискутировать, бороться. То есть, они не все поддерживали его, когда они вернулись со своей миссии. Петр столкнулся с упреками. И они говорили, ты ходил к людям необрезанным. И смотрите, что они его не обвиняют в том, что он проповедовал им. То есть, они не заходят так далеко. Говорит, ты ел с ними, с язычниками, нам надо с тобой поговорить. И вот здесь, вот в первой части этой главы, Петр повторяет, чтобы успокоить всех, повторяет все, что произошло. Две главы в этой книге «Деяния» посвящены практически тому, чтобы апостолы Иисуса Христа, ученики, поняли, что можно проповедовать язычникам и не побуждать их к обрезанию и к соблюдению других ритуалов. То есть для них это большая тема была. Итак, мысль такая моя. С самого начала миссионерской работы для язычников было сопротивление от обрезанных, которые высказывали подозрения, которые мешали работе для язычников. И можно было подумать, что после того, как Дух Святой излился, что все будет хорошо, даже после этой 11 главы. Но нет. Повсюду, куда бы ни ходил апостол Павел, и, кстати говоря, мы разберем эту тайну через несколько минут, из всех апостолов, которые перечисляются в книге «Деяния», который был призван для служения язычникам? Павел, мы знаем. А почему Петра здесь направили? Бог направляет Петра. Мы можем подумать, конечно. Я думаю, что Библия объясняет. Если Павел был апостолом для язычников, Почему так важно, чтобы именно в этот момент Петр был послан к язычникам? Давайте мы выясним это. Кстати говоря, название нашей темы «Немалое состязание». «Немалое состязание» или «Немалый спор». Мы посмотрим, как решаются богословские вопросы в церкви. Кстати говоря, давайте посмотрим несколько примеров вот этого опыта Павла. Потому что куда бы он ни ходил, повсюду какие-то иудеи гонялись за ним и хотели даже убить его. Не просто было проповедовать язычникам, но еще и иудеи постоянно разрушали все, что ты созидал. Служение Павла было очень тяжелым. Давайте посмотрим на несколько примеров. Вчера мы рассматривали Антиохию, да? То есть мы видим, что там рядовые члены церкви очень активны были, они проповедовали иудеям и язычникам. Давайте теперь вернемся в Антиохию в 13 главе уже, 44 стих. Или с 42 давайте начнем, чтобы захватить контекст. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Ну, то есть все хорошо. Павел проповедовал в синагоге, и иудеи заинтересовались некоторые. Некоторые ушли, там сказано. Но язычники, когда услышали, они все приняли. И они просили прийти в следующую субботу и говорить. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обрезанные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, побуждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Но иудеи, увидев народ, исполнились радости или чего? Нет, зависти написано. То есть, вначале это новое было, да, они еще терпели это, но когда они увидели, что теперь количество людей увеличивается, и не только иудеи, но и язычники теперь. Даже весь мир теперь будет слушать об этом Иисусе. Они исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали... То есть, это смело они сказали, дерзновением, так? Короткое, но очень точное. «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но, как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Вопрос. Не надо здесь быть психологом, чтобы понять его. Как это все, чем это все закончилось? То есть, он говорит, вы не только недостойны вечной жизни, вы недостойны и Слова Божьего. Но теперь мы берем то, чем вы пренебрегли и не оценили, и мы даем это недостойным, как вы считаете. Кстати говоря, любой человек достоин, если он со смирением принимает Слово Божье. Затем он поддерживает это Писанием, 47 стих. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». То есть теперь он говорит, я делаю то, что вы должны были делать, что мы как народ должны были делать уже давным-давно. 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались», конечно, радовались, «и прославляли Слово Господне». И уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. И Слово Божье распространялось по всей Иудее. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин, и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. То есть они представляли Слово Божье, и когда иудеи принимали, кто-то принимал, кто-то не принимал, и затем, когда язычников много присоединилось, их было больше, чем иудеев, тогда вот начались эти гонения. Давайте теперь 14 главу с 1 стиха. Тут говорится об Иконии. Там, в Иконии, они вошли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. То есть, куда бы они ни ходили, мы видим, что был успех, но было также предубеждение. И такая стена непонимания. Давайте дальше перейдем к 19 стиху. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи». Это в Дерби, по-моему, они находятся сейчас. «И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят и так далее, и затем они побили камнями Павла, и они вытащили его за город. Но затем он опять, на другой день, сказано, удалился в Варнаве в Дерби». То есть они не были в Дерби, они в Листре были, значит. Но это удивительно. И, знаете, нельзя не любить Павла. Его побивают камнями, вытаскивают как мертвого за город. Он встает и продолжает трудиться. Мы будем чуть-чуть позже изучать его мировоззрение и его методологию в служении. Чуть позже это будет. Но мы видим здесь, как непросто нести весть язычникам. И мы видим, что они хотят даже убить Павла. Эти иудеи ревностные такие. Ну и когда мы переходим к 15 главе уже, то открывается она следующими словами. «Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Не можете спастись. Не можете. Друзья, вот здесь, вот видите, вопрос спасения поднимается. Нельзя быть спасенным без этого ритуала. Второй стих. «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». То есть вот так вот. Давайте мы более детально рассмотрим это все. Немалое состязание мы читаем здесь. Ну, это очень мягко так сказано, да? Немалое состязание. То есть там было немалое, аж какое? Если немалое, то большое, значит, так или нет? Большое было. Как в 20 главе, стих 12, там написано так: «Между тем отрока привели живого, и немало утешились». Да, немало утешились. Ну, то есть, сильно утешились, так? Вот. И немалое состязание, это значит большое состязание, большая борьба была. Итак, о чем здесь идет речь? Я понимаю, что это странно, может быть, для нас звучит, но вопрос здесь был не просто в обрезании. Обратите внимание, не просто в обрезании был здесь вопрос. Вопрос здесь был: обрезанные, новообращенные, могут ли быть спасены без обрезания? То есть Павел и Варнава говорили, что... Это не то, что Павел и Варнава говорили, что надо отменить обрезание. Нет, они не говорили об этом. Но здесь был вопрос спасения. То есть люди обращались из язычников, они обратились, но могут ли они быть спасены без обрезания? Вот в чем вопрос был. То есть вот это самое главное было. Это было обязательное обрезание для спасения. То есть они противостояли, но это не помогло, потому что Павел дальше проповедовал. Они пытались его убить, и это не сработало. И теперь у них новое решение. Послать Павла и Варнаву и с другими представителями там, к апостолам и братьям. Где они находятся, эти братья и апостолы? В Иерусалиме. А кто вот эти вопросы поднимает? Помните, Петру тоже говорили: ты ходил и ты ел с необрезанными язычниками. Как вы думаете, вот эти братья из обрезанных, как они надеялись, что там все хорошо будет для них в Иерусалиме? То есть они как бы думают, что вы здесь, вот вы все радуетесь этим язычникам, а нам нужно иудейское мышление, нам нужно сверить наши действия с иудейским мышлением, потому что вы здесь уже нахватались всего от язычников. И так они думали, что вот да. Вот. И так была запланирована первая генеральная конференция в христианской церкви. Да, так оно и было. И мы продолжаем читать дальше. 15 глава, давайте к 6 стиху перейдем. Что произошло, когда они пришли в Иерусалим? Апостолы-пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. То есть теперь они в Иерусалиме, и вот они собираются здесь, ученики Иисуса Христа, ключевые все лидеры. 7 стих. «По долгом рассуждении». Рассуждение или диспут. В английском диспут, то есть споры. Долгие споры были. Могло ли быть такое, что апостолы имели разные мнения, разное понимание? Даже в понимании вопросов спасения и Библии? Да. Даже те, которые жили с Иисусом, не имели единого мнения. То есть у них были переживания. То есть, с точки зрения иудеев были переживания, они смотрели этих язычников, они видели это идолопоклонство, безнравственность, да все что угодно было там, что оно теперь будет идти в христианскую церковь, и они не хотели этого. Они хотели видеть какое-то доказательство искренности, какой-то плод покаяния, и они думали, что самое лучшее, это чтобы они обрезались. Вот это будет доказательством. Мы сами это прошли, и они должны пройти. То есть Библия говорит, что это вечный завет. Это вечный завет на все поколения. И он покажет, что они готовы взвалить на себя вот это ярмо истинного христианства. И поэтому вот эти иудействующие, они не то, что... Ну, что-то надумали. Они не хотели просто открывать вот двери церкви всем этим необращенным людям. Они переживали. Ну, конечно, были какие-то культурные предрассудки, но это была смесь такая, знаете, и законных переживаний, и, конечно, каких-то незаконных. Ну, тяжело было им это принять. Апостолы и братья, они не были согласны друг с другом. И что произошло дальше? 7 стих. «По долгом рассуждении Петр, встав...» Так, ну, понятно, что это свойственно Петру. Так? И смотрите, что он говорит. Он не проповедует здесь дальше свое мнение. Потому что касается его личных каких-то чувств и предрассудков и так далее, он, скорее всего, согласился бы с обрезанными. Но он не так говорит в этот день, потому что у него был опыт от Господа. Смотрите, что он говорит. Деяние 15:7. «По долгом рассуждении Петр встал и сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог... «А дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». То есть вы видите, откуда эти братья и знают, что Бог его призвал к этому? Ну, благодаря этому опыту с Корнилием, так? 10-11 глава книги Деяния. Те же самые люди тогда спрашивали его, он им рассказывал о том, как излился Дух Святой, какие плоды были его труда. И те, которые услышали еще тогда, они теперь слушали. Он обращается к тем же людям, он говорит: «Мужи, братья, вы же знаете, что уже давно, так, от первых дней Бог избрал меня, из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». И дальше он, дальше касается этого, теперешней ситуации. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». То есть, видите, в чем разница? Он говорит, мы смотрим на лицо, а Бог видит сердце. И если Он запечатлел их изнутри, то что мы можем судить о внешности? Говорит, у них есть искренняя вера, и сам Бог показал это, Он одобрил их. 9 стих. «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Сердца очистились верою. То есть, видите, здесь вопрос веры и дела, так? Он говорит, настоящее обрезание, Петр описывает, это не обрезание по плоти, а обрезание чего? Сердца. То есть, они должны были от всего сердца обратиться. Так, они были, должны быть тронуты до глубины души, как мы говорили, прежде чем обрезание совершать. И дальше он говорит, 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Что он имеет в виду этим? Давайте посмотрим. То есть, они переживают, что вы теперь всем этим грешникам, идолопоклонству, безнравственностью, вы разрешаете зайти в церковь. Если мы не увидим доказательства, если они не сделают этого, если они не обрежутся, значит, они не святые, не чистые люди. Но Павел говорит, да вы посмотрите, мы все обрезанные, но мы убили Иисуса Христа. То есть, само по себе внешнее обрезание не очищает нас. У нас в нашей истории, в нашем личном опыте есть доказательства этого. Мы не смогли понести это ярмо, это иго. Зачем нам возлагать его на них? То есть, это Петр, видите, он по-новому. Старый Петр бы такого никогда не сказал. Но Бог его изменил, он обратился к нему напрямую. Но 11 стих сказано, «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». То есть, мы видим, что есть только один метод спасения, и это верой, а не делами. То есть, он, по сути, здесь говорит, что не должно быть какого-то обязательного обрезания для новообращенных. Теперь, 12 стих. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающие, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». То есть впервые они слушали. Когда происходили события в масштабе местной общины, там было немалое собрание. Когда пришли в Иерусалим, поздоровались и опять начали спорить. Но после того, как Петр поделился своим свидетельством, показал, что дух пророчества ему открыл, какую весть он получил от Бога, они наконец-то умолкли. И теперь они были готовы, по крайней мере, послушать Павла и Варнаву. И впервые Павел и Варнава смогли рассказать вот среди апостолов, пресвитеров, братьев в Иерусалиме все, что Бог делал через них среди язычников. 13 стих. «После же того, когда они умолкли, начал речь Иаков». Вы заметили, что Петр, очевидно, говорил, выступал там на генеральной конференции, а Иаков был как президент генеральной конференции. Да, если кто-то думает, кто был, что, может быть, Петр был лидером церкви, и потом, что от него пошло апостольство. Нет. Иаков здесь мы видим был. Вот. Петр был апостолом, он был проповедником, он много говорил, но Иаков, мы видим, здесь имеет авторитет. Итак, Иаков сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». То есть, да, это очень интересно. То есть, Петр говорит с пророческим авторитетом. А теперь Иаков говорит с церковным авторитетом. Так? Говорит, «Послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков. Так? То есть он говорит, что это основано на Библии. То есть он говорит, это библейское поминание. Они спорили, да, они не понимали, а что говорит Библия по этому поводу? И теперь вот Божья весть, данная Петру, то есть дух пророчества помогает понять Писание по этому вопросу. А с ним согласны слова пророков, как написано. И дальше он цитирует. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. Чтобы взыскали Господа прочие человека и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Это замечательно, так? «Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю». Он говорит, то есть я рассуждаю. Так, после того, как все поупражнялись в дебатах, Петр затем встал, Павел и Варнава рассказал все, и теперь Яков говорит. Он говорит, я слышал все, что вы говорили, поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, обратите внимание, он не говорит, что они могут, да, заходить в церковь. Да, он говорит, у нас есть вопросы, которые нам нужно поднять, но мы не будем их обременять, так? То есть видите мудрость его здесь. Но, говорит, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолом, от блуда, удавленины и крови. «Ибо закон Моисея во древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Прекрасная картина, смотрите здесь. То есть основана на Библии. Дух пророчества проясняет все это и помогает им применить это все. И затем церковная власть здесь применяется также. 22 стих. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, а именно Иуду, называемую Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написав и вручив им следующее: апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По лику мы услышали, что некоторые вышедшие из нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть мы слышали, что они говорят это, но хотим прояснить, что они не говорят от нашего имени. То есть это не официальное заявление наше. Это был диспут, вот, и мы не обсуждали еще это, но они вышли из нас. Да, то собравшись единодушно, мы рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавом и Павлом. Смотрите, они названы возлюбленными. То есть они поддерживают их, они дают им поддержку. Обратите внимание на это, потому что это важно будет для будущего исследования. То есть они любят Павла. То есть Дух Святой действовал. 26 стих. «Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Сила, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам». Обратите внимание. То есть это духовные вещи. Дух Святой там присутствовал. «Не возлагать на вас никакого бремени, кроме сего необходимого». Обратите внимание, он говорит, вообще никакого бремени. Вот, но есть некоторые необходимые, так? То есть, при обращении ко Христу должно быть изменение жизни. Так? Мы говорим об этом. Нужно применять эти библейские принципы. И он дальше перечисляет их. Какие? Да, «воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Все так просто. Друзья, я думаю, что здесь очень важный урок есть. Из этого опыта, из этого состязания доктринального. Я думаю, что сатана будет делать все, что угодно, чтобы разделять, разочаровывать Божий народ остатка, пытаясь закрыть для них миссионерскую работу, вызывая всевозможные споры и дискуссии. Есть причина, почему есть 15 глава в Библии. Я думаю, что это очень важно для нас, которые хотят дожить до пришествия Христа. Важная весть. Несколько уроков есть. Первое. Церковный порядок. Трудные вопросы все должны обсуждаться со всей церковью. Никакие отдельные территории, где находится церковь, не могут сами решать какие-то серьезные вопросы. Так, мы видим здесь вот этот первый Иерусалимский собор. В книге «Деяния апостолов» объясняется, что слуги Божьи, которые были направлены в Антиохию, положили конец. Здесь объясняется, что апостолы были направлены в Антиохию из Иерусалима, чтобы положить конец спору, потому что это был авторитетный голос на земле. То есть, когда Божий народ собирается, апостолы, пресвитеры, братья в Иерусалиме, там на генеральной конференции они молятся, они обсуждают эти вопросы, Дух Святой действует. И решение, которое они принимают, должно приниматься всеми церквями, потому что это самый авторитетный голос на земле. Церковь, друзья, это не диктаторская какая-то организация, когда у одного человека и он есть какое-то мнение, и он его навязывает всем. Но церковь это также и не демократия, где каждый может голосовать и каждый может высказывать свое мнение. Церковь это основанная на Библии, водимая Духом республика. То есть тут есть репрезентативная, то есть представительская форма власти. В книге «Деяния апостолов» 195-196 сказано, «Совет, который принял решение, состоял из апостолов и учителей, которые представляли иудейские и языческие церкви. Были избраны делегаты из разных мест, пресвитеры из Иерусалима, представители из Антиохии, самые влиятельные церкви были там представлены». Далее сказано, что все христиане не были призваны голосовать по поводу этого вопроса. То есть апостолы, пресвитеры, авторитетные люди, они приняли это решение, которое было принято в общем христианской церкви. То есть не было такого, что все голосовали. Но решение, которое было принято, касалось каждого. То есть несмотря на то, какое было желание у некоторых после Иерусалимского собора, уже никто не мог навязывать обрезание где-то там в каких-то отдельных местах. Не было такого, что мы решаем, что одни будут, другие не будут обрезываться. Нет. То есть было принято решение никому из язычников не заставлять его обрезываться. Хотя само по себе обрезание не запрещалось, то есть это надо понять, что и любой, кто хотел, он мог бы принять обрезание. 16 главу мы завтра будем разбирать, и мы видим, что там были и после этого решения случаи, когда люди совершали обрезание. Но мы видим, что отдельные какие-то поместные церкви уже не противостояли тому решению, которое было принято в Иерусалиме. То есть нам нужно поддерживать церковный порядок, друзья. Это важный урок. Второй урок. Роль духа пророчества в прояснении доктринальных споров. Давайте мы вернемся, что мы вчера читали. Ефесянам. Послание к Ефесянам. 4 глава из 11 стиха. Какая роль духа пророчества в вопросах доктринальных? Ефесянам 4:11. Апостол Павел пишет здесь о лидерах церкви. И сказано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть все они были представлены на этом Иерусалимском соборе. И дальше он говорит, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство чего? Веры. Обратите внимание, здесь пророчества есть. Они помогают достичь единства веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Какая цель не только церкви, но и духа пророчества, который ведет церковь. Чтобы мы не были детьми, да, чтобы мы не были гонимы всяким ветром учения, бросаемы всяким. То есть, дух пророчества не заменяет Писание, но помогает прояснить его учение и применить на практике. А если бы у Петра не было тогда вот того пророческого опыта, о котором он потом говорил на соборе Иерусалимском, как отнеслись к его пророческому дару? Помните, когда он, после того, как он выступил, они все умолкли. Они воспринимали его как авторитета? Или это просто мнение Петра было? Так вот в этом как раз и цель духа пророчества. Господь дает дух пророчества как раз для таких случаев, не для того, чтобы заменить Библию, но чтобы дать нам ясное понимание и правильно применить библейские учения в конкретной ситуации. Друзья, советы Эллен Уайт, это не просто они нам даны для вдохновения, чтобы мы их принимали или отвергали. Труды духа пророчества – это голос Иисуса к его народу. И его нужно именно так воспринимать. Третий урок. Христианство стоит выше культуры и каких-то личных предпочтений. Какие-то особенности национальные, личные мнения, от них нужно отказаться, если они полагают камень преткновения христианскому единству. Нет никаких проблем с культурными какими-то особенностями. Но если культурные, национальные вопросы и другие вопросы стоят над Писанием, это неправильно. Четвертое. Нам необходимо мужество, чтобы отстаивать истину. Обратите внимание, когда был Иерусалимский собор, сначала меньшинство подняло мнение. Но Петр и Павел, они были гонимы братьями, своими же христианскими братьями, за их поведение среди язычников. И так легко можно было бы выбросить их язычников, примириться со своими братьями-иудеями, сказать, да ладно, ладно, да, давайте будем все обрезываться. Но вот такая трусость – это не то, что Бог поддержал бы. То есть духовное мужество нужно. Быть верными Богу, несмотря на обстоятельства. И сейчас это также очень важно. В книге «Воспитание», 57 глава, вы знаете хорошо. Самая великая нужда людей, человечества – это в людях, которые не боятся назвать грех по имени, чья совесть настолько же верна долгу, как стрелка компасу, ну и так далее. Вы помните эту цитату. Давайте не будем забывать, да, что нужны люди, которых нельзя ни купить, ни продать. Книга Деяния 15:20. «Ибо кажется духу, угодно Духу Святому и нам». То есть мы видим, что была большая перемена в отношении присутствующих. То есть, если до этого они спорили, то теперь они были готовы услышать тихий, спокойный голос Духа Святого. Очерки из жизни Павла, 209 страница. «Дух Господень тогда засвидетельствовал в словах, которые были произнесены. И под влиянием Духа Святого участники собора отказались от своих предубеждений, и они направили послание к церкви в результате». То есть мы видим, друзья, что они покорились Духу Святому, влиянию, и вот тогда все изменилось. Тот же Дух Святой сегодня для нас доступен, друзья. Нам нужно объединяться, объединяться, объединяться. Так говорит Господь, да? Вокруг так говорит Господь. И сегодня, как никогда раньше. Ну и, конечно, 15 глава. Дальше видим, как идут вестники, так они несут весть. И затем миссионеры идут к язычникам. Хорошо, позвольте задать вопрос, понятна ли, ясна ли тема для вас? Слава Богу. Уроки, которые мы берем из этого Иерусалимского собора, они очень нужны для нас. Нам нужна церковь, в которой есть обращенные, верные, члены церкви, которые уважают церковную организацию, которые молятся и которые покоряются Духу Святому. Нам нужны верные члены церкви, которые относятся к Духу Пророчества как к голосу Божьему. И сегодня нам нужен народ. Нам нужно быть народом, которые готовы отказаться от своих культурных, национальных предрассудков для того, чтобы Евангелие могло беспрепятственно распространяться. Нам нужен народ, который будет добрым, но который будет отстаивать истину. Нам нужен народ, который будет чувствовать обращающую силу Духа Святого в своей жизни и которые захотят отразить характер Христа миру. Если вы желаете этого, давайте поднимемся для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за многое, но особенно хочу благодарить Тебя за то, что Ты ведешь эту церковь. Ты на самом деле глава этой церкви. Отче, мы хотим быть верными членами тела Христова. Помоги нам взять эти уроки для себя из опыта ранней христианской церкви. Помоги нам быть народом, который будет отстаивать Слово Божье, но не будет таким упрямым, что не сможет услышать голос Духа Святого. Дай нам баланс, Господи, между тем, чтобы быть настойчивыми, но не быть упрямыми. Помоги нам, Господи, быть и податливыми, и твердо стоящими, Господи. Нам нужен Дух Святой, чтобы Он возродил нас и преобразовал нас. Просим, Господи, помоги нам остаться верными, и не только верными, но и полезными в Твоем деле. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.